Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 819-го дня войны. Главные новости среды, 22 мая.
Конгрессмены США обратились к Пентагону с призывом разрешить Украине использовать американское оружие по целям в России.
Вашингтон обвинил Москву в выводе в космос противоспутникового оружия.
Министр обороны Великобритании заявил, что Китай и Россия совместно работают над боевой техникой для применения ее в Украине.
Эксперты РЕНД предлагают Украине сменить стратегию ведения боевых действий. Теперь обо всем по порядку. Традиционно мы начинаем с хроники обстрелов. Мощный удар, предположительно модифицированными управляемыми авиабомбами, российские войска нанесли по жилой застройке в Шевченковском районе города Харькова, в результате чего пострадали 12 человек. Число пострадавших может увеличиться. Среди пострадавших раненый 16-летний парень. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Один из взрывов произошел у входа в кафе. Из пострадавших водитель троллейбуса, который находился вблизи эпицентра взрыва, и у водителя ампутированы обе ноги. В Холодногорском районе Харькова разрушены гражданские здания. Это только, еще раз подчеркну, предварительные данные, потому что количество пострадавших может вырасти. В городе Волчанск Харьковской области, за которой идут упорные бои, российские военные использовали дрон против полицейского автомобиля. Полицейские вывозили мирных жителей. Один полицейский погиб, один ранен. Обстрел города Чугуев в Харьковской области. Повреждено здание детского сада. Пострадали 7 человек. В селе Гоптовка Харьковского района ранен 1 человек. Обстрел города Покровска Донецкой области. Погибла супружеская пара. Ранен их 10-летний ребенок. По предварительной информации, это был удар российской ракеты «Искандер». По Запорожской области российские артиллерия, авиация, системы реактивного залпового огня нанесли 391 удар. Под огнем находились 8 населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия накопила 10 тысяч ракет С-300. Напоминаю, что это ракеты ПВО, которые Россия крайне активно использует для ударов по наземным целям. Как сказал Зеленский, ежедневное применение бомб – это их, то есть Россия, огромное преимущество. Глава украинского государства сообщил, что у ВСУ есть оружие, чтобы противостоять этой угрозе, но его явно недостаточно. Ну и продолжаются упорные бои на многих участках фронта. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, основные бои ведутся на Купинском и Покровском направлениях. Вблизи Харькова, в районе Липцев, подчеркивается, что вблизи Харькова украинские силы проводят контратаки. По данным ВСУ, российские войска несут тяжелые потери. Количество убитых за сутки приближается к 1000. Это очень высокий уровень. Ну, опять же, мы не имеем независимых подтверждений этих данных. Германская газета «Бильд» сообщила, что Украина смогла остановить российское наступление в Харьковской области благодаря тому, что вовремя получила американское оружие. При этом телеканал CNN сообщает, что вот только сейчас американские снаряды для пушек натовских калибров начинают поступать на позиции украинских войск.
Со своей стороны, российская армия говорит наоборот о самых разных продвижениях и успехах. Сегодня в сводке Минобороны России опять сказано, что группа армий «Север» продвинулась дальше в том месте, где они атакуют, а это, собственно, Харьковская область. Ну и также сказано было сегодня Министерством обороны России, что его силы захватили село Клещеевка, которое расположено в нескольких километрах от Бахмута. Мы помним, что Бахмут когда-то, в общем, штурмовали такими мясными штурмами страшными наемники ЧВК «Вагнер» и российские тоже подразделения. Ну вот, недалеко от Бахмута захвачена Клещеевка, как говорят российские военные и российские так называемые военкоры. Этим словом решили в России называть пропагандистов, которые пишут о войне со стороны Российской Федерации. Один из таких пропагандистов, Юрий Котенок, написал, что российская армия взяла высоту южнее Клещеевки и само село в низине, а в сводке Генштаба ВСУ вечером накануне накануне 21 мая говорилось, что российские войска атакуют в районе Клещеевки, а уже утром сегодня говорилось, что на Краматорском направлении российская армия пытается улучшить тактическое положение, но ситуация под контролем. Клещеевка была в прошлом году в сентябре освобождена украинскими войсками в результате контрнаступления, и уже тогда сообщалось, что село было полностью разрушено. Очень много сейчас с обеих сторон говорят о том, что бои во многих случаях ведутся буквально за руины, но понятно, что в руины для начала эти места превращала сама российская артиллерия и ракеты, которыми эти места обстреливались, когда Россия наступала весной 22 года.
А в Луганской области продолжаются очень упорные бои в Белогоровке. Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в эфире «Радио Свобода» сообщил, что ситуация очень обострилась. Там вот российские войска проводят местные штурмы, но при этом ВСУ продолжают контролировать этот населенный пункт. И британское министерство обороны в очередной раз распространило сводку своих оценок ситуации на этой войне. По данным британской разведки, в среднем российские войска теряют ежедневно убитыми и ранеными 913 человек в день. Поэтому в ближайшее время следует ожидать активизации мобилизационных усилий со стороны российских властей.
Я напомню, что Украина при этом тоже дефицит людей на фронте. Украинские власти пытаются, естественно, беречь свое население, хотя совсем недавно поступали данные о том, что Верховная Рада приняла новые акты о мобилизации, и также украинская сторона начала мобилизовывать на эту войну заключенных. Но, насколько я понимаю, споры между западными экспертами и украинскими властями о том, что для отражения российской агрессии стоит предпринимать в первую очередь, все еще ведутся. Алекс, что известно из последнего западного анализа украинской стратегии?
Оценок, естественно, много. На мой взгляд, интересное предложение опубликовано на сайте очень известной исследовательской организации «РЕНД». Когда-то этот исследовательский центр выполнял заказы Министерства обороны США, он занимался анализом международной обстановки, военных программ стран мира и так далее и тому подобное. Так вот, двое экспертов РЕНДа, которые работают в программах стратегии и доктрины и в программе исследований вооруженных сил, опубликовали предложение для вооруженных сил Украины, собственно, для западных союзников, которые эти усилия должны поддерживать. По их мнению, украинские войска должны наносить более глубокие удары в глубине территории России. Первое – для того, чтобы, соответственно, перерезать коммуникации российских войск. И, во-вторых, для того, чтобы отодвинуть позиции огневых средств, например, аэродромов и ракетных позиций, которыми Россия атакует украинскую территорию. Во-вторых, Украине необходимо ВВС в достаточном количестве, потому что без воздушной поддержки, как показало неудачное украинское контрнаступление прошлого года, украинцы не смогут совершить глубокие прорывы вглубь контролируемой Россией территории. В-третьих, Украина, по их мнению, должна быть готова идти на большие риски, потому что времени для того, чтобы отыгрывать кусочки территории небольшими темпами, у Украины нету. И, собственно, для этого предлагается, чтобы, соответственно, западные союзники снабдили Украину достаточным количеством ПВО, прежде всего прифронтовыми ПВО, для того, чтобы нейтрализовать сохраняющую боевую мощь российскую авиацию и вертолеты. И, как подчеркивают в финале авторы этих предложений, Украина более не может ждать, что Россия убедится в тщетности своих военных усилий и просто уберется с украинской территории. По их мнению, этого не произойдет. И при этом Украина должна переходить в наступление, идти на риски эскалации конфликта, потому что на кону стоит, собственно, вопрос ее выживания в качестве государства и народа. И, соответственно, эксперты РЕНДа предлагают, чтобы администрация Джо Байдена и другие западные союзники Украины приняли это, то есть согласились идти на большие политические и в том числе военные риски.
Интересно, что в Ренде, мы знаем, есть люди с очень разными точками зрения. Например, другие эксперты той же организации совсем недавно говорили, что надо начинать прощупывать базу для переговоров между Украиной и Россией. В частности, один из таких экспертов, Сэмюэл Чароп, говорит, это с самого начала фактически вторжения России в Украину. Ну, а Украина сама говорит об этих моментах, которые ей рекомендует осуществлять РЕНД. Она и просит Запад разрешить ей бить западным оружием по России, и говорит о том, что помощь должна вовремя поступать. В этом смысле Украину поддерживают американские законодатели. Только что буквально 13 американских конгрессменов обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить Украине наносить удары американским оружием по территориям России, чтобы не оставалось у российских войск так называемый safe haven, таких безопасных гаваней и укрытий. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал это обращение, и он считает, что Штаты должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. И это заявление Майк Джонсон сделал в интервью «Голосу Америки». Украинская служба «Голоса Америки», корреспондент этой службы Екатерина Лисунова, расспросила Джонсона о том, что он думает по поводу ударов американским оружием по российской территории. Цитирую Джонсона, «им нужно иметь способность наносить ответный удар, и думаю, то, что мы пытаемся заниматься микроменеджментом этих усилий, не является правильным для нас». В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал все эти разговоры о применении американского оружия по территории России, цитируя Пескова, «в Конгрессе много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности и которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона». Ну, надо сказать, конечно, извне сложно воспринимать эти заявления, зная, как каждый день Россия сама бомбит украинские города всевозможными видами вооружений.
Ну и каждый день, буквально каждый день мы рассказываем о том, что те или иные страны Запада, международные организации принимают очередные решения о предоставлении помощи Украине. Швеция приняла решение принять специальную программу, трехлетнюю программу военной поддержки на период 2024-2026 года. Это примерно на сумму 6,5 миллиардов евро. И, как подчеркивается в пресс-релизе правительства Швеции, это больше, чем изначально планировалось предоставить Киеву. Спикер воздушных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что в страну начали прибывать первые технические специалисты по обслуживанию самолетов F-16, которых так давно ждет Украина, как раз для завоевания господства в воздухе. И, судя по всему, это начало уже подготовки к приему непосредственно этих самолетов. Как сказал Евлаш, подготовленные за границей специалисты будут делиться опытом с другими украинскими авиатехниками. Украину посетила делегация вооруженных сил Франции во главе с начальником Объединенного штаба генералом Тьерри Бюркаром. О чем шли переговоры, неизвестно, но об этом легко догадаться, потому что Францию призывает оказывать большую помощь Украине. Недавно с подобными заявлениями, призывая Францию делать больше, выступила Германия. Ну и Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что выделяет почти 700 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине. В частности, эти средства будут потрачены для поддержки системы образования.
Также действия Эстонии, как считает эстонский МИД, были модельными для остальных стран в смысле обращения с российскими замороженными активами. Вчера одной из главных мировых новостей было то, что Евросоюз договорился о той схеме, как именно использовать доходы от этих замороженных активов в помощь Украине. Сегодня было опубликовано в официальном журнале Евросоюза схема, как именно это будет делаться. То есть постановление Евросоюза вступает в силу завтра, 23 мая, и Евросовет добавил его к действующим экономическим санкциям ЕС в отношении России. С 15 февраля 2024 года и до тех пор, пока будут сохраняться ограничительные меры в отношении России, остатки денежных средств, которые представляют собой российские суверенные активы и резервы, которые накапливаются в результате ограничительных мер, должны учитываться отдельно. Все это будет перечисляться в бюджет ЕС практически полностью, 99,7%. 0,7%, а из этой суммы, соответственно, раз в два года будут использоваться на поддержку Украины, в том числе через Европейский фонд мира. Это организация, которая занимается тем, что собирает военную помощь для Украины, ему пойдет 90%, а по программам ЕС, это программы восстановления Украины, 10% вот этих сумм. Ну и, опять же, Кремль на это прореагировал очень нервно. Песков сказал, что Евросоюз пошел по урезанному варианту, в смысле не тело российских активов использовать, а только доходы с них. Но и урезанный вариант является ничем иным, как экспроприацией, потому что все наши эти доходы, они являются доходами с наших авуаров, передавать их на другие цели также является нарушением всех правил. Но я напомню, что сейчас российское правительство вовсю занимается, во-первых, национализацией частных предприятий у самих россиян, во-вторых, полностью отбирает иногда с помощью указов Владимира Путина то, что когда-то принадлежало западным собственникам в России. Мы также знаем, что Россия использует свои ядерные и космические возможности для запугивания Запада, чтобы тот был меньше вовлечен в противостояние ее агрессии против Украины. И накануне представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Россия недели раньше вывела на орбиту противоспутниковый аппарат. Это спутник сам по себе, который несет, вероятно, как сказал Патрик Райдер, противокосмическое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. И вывела она этот спутник, Россия в смысле, на ту же орбиту, где находится американский правительственный спутник. Похоже, что российский аппарат по техническим характеристикам напоминает оружие, развернутое в 19 и 22 годах. Ну и еще раньше зампостпред США в ООН Роберт Вуд обвинял Россию в запуске на низкую околоземную орбиту спутником, который способен атаковать другие спутники. Москва говорит привычно уже, что это все утка, что это все не настоящее, что Москва ничего не нарушает в космосе. Как сказал Песков, здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем, и вообще Москва сама неоднократно выступала за запреты вывода какого-либо оружия в космос. На самом деле в этой сфере существует регулирование. Еще в 1967 году был подписан договор о космосе, так называемый, который подписали США, Британия и Советский Союз, которым запрещалось размещать в космосе оружие массового уничтожения, но ничего не говорилось об обычных вооружениях. Косвенным подтверждением того, что Россия сейчас намерена использовать космос все больше для своих военных усилий, является то, что сегодня Совет Федерации России одобрил закон, который позволяет госкорпорации Роскосмос закрывать всю информацию о своих закупках. Эта информация фактически бесценная для всех, кто занимается расследованиями, потому что понятно, к чему именно какое-либо ведомство российское стремится из того, что она закупает. Вот теперь Роскосмосу позволено не рассказывать вслух о том, что он собирается закупать.
Ну, а Вашингтонский институт изучения войны, который мы регулярно цитируем, опубликовал очередной обзор о ситуации в Украине, и, в частности, он отметил, что вот учения, которые сейчас Россия проводит с тактическим ядерным оружием вблизи границ Украины, и такие очень громкие заявления российского официоза, они, как правило, совпадают с очередными попытками российской дипломатии оказать влияние на политику западных государств. Ну, банально, напугать страны Запада и смириться их с тем, что Россия будет делать то, что ей хочется делать, и никоим образом, чтобы они ей не препятствовали. То есть, по мнению аналитиков Института изучения войны, такая вот не подготовка к ядерной войне, но имитация подготовки для того, чтобы заставить Запад пойти на уступки.
В то же время России в этой войне достаточно существенно помогает, во всяком случае, по данным западных военных чиновников. Китай помогает России в этой войне, возможно, даже предоставляя летальное вооружение. Сегодня министр обороны Великобритании Грант Шапс, выступая на лондонской конференции по безопасности, сказал о том, что он может раскрыть данные о существующих свидетельствах того, что Россия и Китай совместно работают над боевой техникой для ее применения в Украине. Дальше Гранд Шапс привел данные о том, что что, как было видно по государственному визиту Путина в Пекин и по 64-процентному росту в товарообороте между Россией и Китаем, с начала вторжения Китай и Россия прикрывают друг другу спину, как они говорят, ну, то есть поддерживают друг друга. И, в принципе, Шапс говорил об оси авторитарных государств во главе с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Здесь интересно то, что еще некоторые медиа, в частности, агентство Рейтера, газета «Индепендент», сообщили об еще одной цитате Гранта Шапса, которая, возможно, была в подготовленном варианте речи британского министра обороны, но не вошла в окончательный вариант, то есть в то, что он, собственно, произнес. Рейтер и «Индепендент» говорят о такой цитате, что «летальная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию, а оттуда в Украину». В любом случае, на сайте Минобороны Великобритании в окончательной версии речи Гранта Шапса этой цитаты нет, но не исключено, что агентству «Рейтер» и газете «Индепендент» попал сначала под эмбарго вариант, который Шапс намерен был произнести. Как я уже сказал, Россия запугивает Запад своими космическими и ядерными возможностями, ну и запугивает она и собственных граждан, которые пытаются высказываться против войны. И сейчас мы переходим к нашей постоянной, к сожалению, рубрике «Кого, где, за что», в которой рассказываем о том, как российские суды и правоохранительные органы преследуют антивоенных активистов, либо просто граждан, которые могли что-то совершить, даже не задумываясь. В частности, Забайкальский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы 21-летнюю жительницу Читы по делу о государственной измене. Она якобы, как доказывали в суде ФСБ и следователи, отправляла украинским пограничникам фотографии эшелонов российской военной техники, которые следовали по железной дороге. Также она делала видеозаписи, снимала и отправляла фотографии военных в аэропорту Читы и так далее. В общем, так или иначе, известно, что эта девушка открыто и в социальных сетях в том числе выражала свою позицию отношения ведения России этой войны. Она являлась ярым противником. Неизвестно, насколько все эти видеозаписи, фотографии и так далее имеют подтверждение. Мы знаем о том, что иногда российское ФСБ провоцирует людей на совершение преступлений. И в частности, например, именно это, как многие правозащитники считают, произошло с жителем Казани Михаилом Балабановым, которого сегодня же Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 4,5 годам заключения. Его кто-то по телефону, который называл себя просто Беном, просил закупить определенные материалы. Эти определенные материалы были теми, из которых можно создать вроде как взрывное устройство. Сам Балабанов рассказывал, что этот Бен передал ему на такие цели деньги, но в день задержания Балабанов пришел к военкомату, чтобы вроде как снять на видео мобилизованных военную технику, но там его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. И издание, которое об этом сообщает, «Зона солидарности», предполагает, что с самого начала все это было организовано Федеральной службой безопасности. Она общалась в телеграм-канале с этим человеком, она вывела его на какие-то покупки и впоследствии создала все это уголовное дело. И последнее сообщение рубрики «Кого, где, за что» художника из Екатеринбурга и основателя сайта «Урал наш» Станислава Шминке объявили в розыск за повторную дискредитацию армии. Против него возбуждали дела в конце 2023 года, были доносы на него по поводу того, что на сайте, организованном этим художником, были антивоенные высказывания. Но здесь, кажется, российским правоохранительным органам не обломится, потому что Станислав Шминке находится за границей. На этом мы заканчиваем очередной выпуск новостного подкаста «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте нас на платформе Apple, на канале «Эхо» и там, где это возможно, напрямую с сайта Русской службы «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.